Сегодня 30 сентября, и цифра 30, она символизирует число зрелости. И тема будет связана со зрелостью. И тема моя называется «Поколение, способное видеть Бога». Знаете, эта тема у меня родилась, когда мы стояли здесь в пятницу, молились, была молитва. И девочки, когда молились, меня затянуло вот в такой портал, в очень особое присутствие. И сразу у меня внутри кто-то просто, знаете, зажег это место Писания, оно просто начало гореть во мне, что чистые сердцем они Бога узрят. Чистые сердцем. Эта фраза, она на протяжении почти всей молитвы, она во мне сидела, она во мне горела, эти слова были передо мной. Чистые сердцем Бога узрят. Кто хочет видеть Бога вообще? Я хочу. Знаете, когда я читала это место из Матфея, я всегда думала, что это будет что-то такое сверхъестественное. Вот или Господь явится во мне в физической форме, или это будет какое-то видение. И я всегда молилась, я просила: «Господь, приди ко мне, Господь, явись ко мне». Были сезоны, где я была захвачена сверхъестественным переживанием Бога других людей. Некоторые люди были захвачены на небо, некоторые побывали вместе с Иисусом, Он брал их в особые места. И мне так этого хотелось. Я всегда: «Господь, ну почему не я? И ты: ну почему не я? Чем я хуже их? Я тоже хочу». И я настолько верила, и я каждую ночь, я шла спать, я засыпала, и я ждала Иисуса. Говорю: «Ну, Иисус, если ты вчера не пришел, но я же верю, я хочу, я жажду, значит, сегодня ночью ты обязательно ко мне придешь, и ты меня куда-то заберешь, и мы вместе полетим». И вы знаете, я, честно говоря, до сих пор об этих вещах я мечтаю, но начали с того времени происходить в моей жизни, знаете, такие интересные процессы. Иисус начал являться, но не в той форме, в которой я его ждала. Знаете, как обычно бывает? Мы просим: «Господь, открой мои глаза, я хочу видеть Тебя, я хочу переживать Тебя, я хочу чувствовать Тебя». И ты думаешь, что сейчас вот сверхъестественно ты впадешь в какой-то транс, и Иисус явится тебе в сияющей одежде и скажет: «Вот дочь моя», или даст тебе какое-то особое послание. И это случается. Поверьте, я абсолютно не дискредитирую эти свидетельства, эти явления Иисуса. Я до сих пор захвачена ими, я до сих пор люблю об этом читать. Но Бог начал немножко менять мое восприятие. Он начал меня учить, как мы можем его видеть. И когда я читала об этом местописании, что чистые сердцем они Бога узрят, я всегда думала, что я дойду какого-то определенного статуса святости, определенного какого-то, у меня станет или намного меньше грехов, или я вообще безгрешная стану, что я буду достойна, чтобы увидеть Бога. Ну, там же написано, что чистый сердцем. И я так старалась работать над моим сердцем, над моим сердцем, чтобы только Иисус явился во мне, чтобы я только была достойна, чтобы узреть Бога. Но Он же сказал, что чистое сердце. Я думаю, в наше время не только я так думаю, согласитесь, или я, может, думала, может, вы тоже это проходили, а может, вы были мудрее меня, и вы уже наперед зрелые стали по-другому, начали молиться. И вы знаете, в один прекрасный момент у меня произошел такой случай. После того, как я продолжительное время молилась об этом, мечтала увидеть Иисуса, и мне был такой случай. Один раз я ехала на день рождения к одному человеку, это было несколько лет назад. Я ехала к человеку на день рождения, и я заскочила в магазин, чтобы что-то купить ко дню рождения. И я опаздывала. Там уже все собрались, я уже на такое хорошее время опаздываю, я быстрее в машину сажусь, быстрее ехать на день рождения. И только я собираюсь выезжать с парковки, с магазина, ко мне в стекло постучался один человек. Да? Мешок какой-то бесформенный. Он постучался в окно и спросил, не будет ли у меня несколько долларов, потому что он был голоден. И у меня наличных не было. Я говорю: «Извините, у меня наличных нету, мне нечего дать вам». И он тогда сказал такую фразу: «А ты не можешь просто поехать через дорогу и купить мне сэндвич? Я очень голоден. Там через дорогу был фастфуд ресторан. Просто, пожалуйста, заедь мне, хотя бы купи мне сэндвич». Он очень просил. И я такая, знаете, думаю: ну почему ты не пришел когда-нибудь в другое время, когда у меня куча времени, я никуда не спешу? Почему ты именно постучался, когда я спешу, и меня там ждут, и мне нужно лететь? И вы знаете, я как-то отмахнулась от него, я говорю: «Извините, я спешу очень, мне нужно ехать». И буквально проходит секунд 45, буквально проходит, и меня как что-то прожгло внутри. Подожди, я же могу спокойно, уже все равно опаздываю, ну какая разница, на 10 минут больше, я могу поехать купить ему этот сэндвич и благословить человека. Буквально прошло 45 секунд. И я начинаю выезжать, чтобы найти этого человека, позвать его, подожди, подожди, я куплю тебе сэндвич. Знаете, он растворился, его не было. Прошло 45 секунд. Как далеко человек может уйти пешком за 45 секунд? Я проехала по парковкам, я везде выглядывала, его больше не было. И вы знаете, мне как прожило что-то внутри. Я это чувство я до сих пор не забуду. Я поняла, что это был не человек. Я поняла, что это было какое-то... Я была даже убеждена, что это был сам Иисус. Он пришел, чтобы проверить меня. Он пришел, чтобы посмотреть, ну, насколько я, может, люблю человека, или насколько я готова пожертвовать своими какими-то интересами, временем. Я не могла найти этого человека, я поняла, что это был Иисус. Вы знаете, это знание просто пришло, и оно меня не оставляло. Я ехала на день рождения, мне уже не было ни до праздника, я чуть ли не ревела всю дорогу, что я упустила этот шанс послужить Иисусу. Это был не бомж, ребята, потому что это чувство, что у тебя был какой-то сейчас сверхъестественный энкаунтер, и ты реально провалил экзамен. Вы знаете, это чувство вам не передать. И я верю, что это... Я говорю, Господь, если я могу это чувство здесь на земле переживать, что будут переживать люди, когда они будут стоять перед тобой? И они будут говорить тебе, Господи, Господи, ведь мы же бесов изгоняли твоим именем. Мы же исцеляли людей твоим именем. Но он сказал, отойдите, я не знаю вас. И я поняла, что сейчас, в данный момент, я могла бы спокойно оказаться на месте тех людей. И я поняла, как за одну секунду были просто перечеркнуты все мои там посты какие-то, я до этого брала, там, то, что я молила за людей, там, за изгнание бесов. Одним маленьким поступком я пропустила посещение Иисуса в этом образе. Я попросила, конечно, прощения у Бога, я сразу на месте, говорю, Господь, прости, я пообещала Ему, что с этого момента я не буду игнорировать эти вещи, я буду очень внимательна, я лучше опоздаю куда-нибудь, я лучше не успею, но я больше, Иисус, я пропускать Тебя больше не буду. Я верю, что Господь мне просто преподал урок на тот момент. Знаете, мы видим Иисуса намного чаще, чем мы думаем. Мы часто ждем каких-то сверхъестественных прикосновений, каких-то сверхъестественных встреч. Но Иисус начинает нас учить видеть Его. И, знаете, оно до сих пор меня как бы касается. Я говорю, что если я такое здесь могу пережить, что переживают там люди на небе, когда они от тебя будут эти слова слышать, и там уже шанса исправить что-то не будет. Поэтому Иисус начал менять мое мышление, что Он везде. Он везде, действительно, Он наполняет эту землю. Как говорил Давид, что «Куда я скроюсь от Тебя? Уйду ли под землю, и там Ты, на край земли, и там Ты, на небесах, от Тебя невозможно скрыться». И часто мы просим посещения Бога, и это хорошие молитвы, я до сих пор их и тоже молюсь этими молитвами, потому что, да, я хочу видеть Бога в более проявленной славе. Но потом Иисус начал меня учить таким маленьким вещам, научись меня видеть в маленьких вещах. Я везде. Я в том бомже на лодке, которую все словами заклевали. Она залетела от кого-то нечаянно, и от нее все отреклись, от нее никто здороваться не хочет. И он много разных ситуаций показывал, где это Иисус. Наша проблема в том, что мы не умеем отделять человека от его греха. И знаете, дальше со мной начали происходить такие интересные случаи. Вдруг ни с того ни с сего на работе у меня меняется босс. И новый босс, который приходится, он не только является геем, но он также женат на мужчине легально. И он становится моим боссом на работе. Сначала мне пришло такое противление, мне даже на работу приходить не хотелось. Я говорю, Господь, как я могу работать с этим человеком? Мне просто противно. Но потом Иисус, когда... Я говорю, как интересно, Иисус отвечает на молитвы, когда ты просишь, чтобы Он приходил к тебе, чтобы Он учил видеть Его. И потом Он мне начал просто показывать все по-другому, знаете, перерисовывать мое мышление, просто убирать мое понимание и начинал как бы вставлять свои вот эти вот стекла, свои линзы, и я начинала видеть. Я научилась отделять человека от греха. Знаете, это то, что делали фарисеи, почему они не могли увидеть Иисуса? Они делали все правильно, они исполняли законы, они стремились к святости, они стремились к чистоте, они все досконально, все законы они исполняли. Но когда пришел Иисус, они не узнали Бога. Бог был среди них, они не увидели Бога. Почему они не могли, говорю, Иисус, почему они не могли тебя видеть? Ты ходил среди них, ты делал чудеса, а они кричали «Дьявол!». Они ждали Мессию, хоть когда Мессия был среди них. И то же самое происходит с нашим поколением, там, где Иисус, Он с нами, Иисус абсолютно в каждом человеке. Неважно, гомосексуалист ли он, неважно ли это падшая какая-то женщина, или это какой-то преступник. Иисус, нам нужно научиться отделять человека от греха. Иисус научил меня делать. Вы знаете, я перестала видеть моего босса, я перестала видеть его как нечистого. Да, я ненавижу до сих пор грех. Этот грех мне противен. И все во мне, внутри, оно против стоит этому. Но я увидела человека, которого любит Иисус, из-за которого умер Иисус, и которого Он хочет спасти. Я увидела раненого человека, который просто искал любви. Где-то в детстве он просто был ранен. Его где-то, или, может, надругались над ним. Он и на этих ранах дьявол просто вложил ему кучу лжи. А мы христиане, мы как фарисеи. Знаете, когда женщину привели к Иисусу, и они пытались законом уколоть его, ведь по закону, знаете, мы требуем справедливости. Наша справедливость отличается от справедливости Бога. Потому что человеческая справедливость сразу начала кричать: «Иисус, просто побей ее, закон говорит, она должна умереть. Мы ненавидим грех, она преступница, она должна умереть». И разница в том, что Иисус умел отделять человека от греха. Он отделил этот грех и сказал: «Оставь и больше не греши. А ты вставай. Я тебя не осуждаю». Знаете, когда мы начнем вот эти вещи просто перестраивать внутри нас, мы научимся видеть Бога. Мы научимся, мы сможем видеть Его намного чаще в разных абсолютно проявлениях. И интересно, что когда Иисус только начал свое служение на земле, прежде чем он начал показывать ученикам свои сверхъестественные способности, власть над природой, власть над легионами демонов, прежде чем Иисус допустил своих учеников именно увидеть эту грань его, вы помните, да, его самое первое учение, какое было? Нагорная проповедь. И знаете, я в наше время, я вижу в этом настолько нас, да, мы хотим глубин, да, мы жаждем глубин и откровений, там, кладовых, мы хотим зайти на небо, там, открыть все кладовые, достать их, всю мудрость, премудрость, мы хотим это высвободить. Но я об этом часто тоже молюсь, я люблю эти вещи, и мы с командой тоже, когда мы собираемся, мы молимся, чтобы высвобождались чудеса, знамения, исцеления. Тема твоего сердца. Опять он возвращает все, опять все упирается почему-то в Нагорную проповедь. Я уже говорю: «Господь, ну почему ты мне возвращаешь туда? Мы уже эти вещи наизусть все знаем. Да, нужно любить, да, нужно прощать, да, нужно быть смиренным, быть туда-сюда. Мы хотим глубины, мы хотим дальше». И потом приходит какая-то ситуация, и я вижу, как, знаете, мое сердце где-то проявляется, и я понимаю: «Господь, я вообще не готова идти на ту глубину, потому что мое сердце еще грязное, еще здесь мое сердце нечистое». И я хочу немножечко поделиться этими вещами. Если мы хотим двигаться в Боге дальше, если мы хотим видеть больше Его славы, потому что, вы знаете, Его слава, Его пробуждение, оно уже приготовлено, оно ждет. Да, мы молимся о пробуждении, да, мы молимся о движении Бога, но оно уже готово. Нам нужно молиться о зрелости наших сердец. Проблема в том, кому он может это доверить. Знаете, было время, когда, я думаю, может, кто-то эти моменты тоже переживал, когда Бог позволил вкусить немножечко больше своей славы, какие-то сверхъестественные проявления дал пережить, сверхъестественные какие-то чудеса, знамения. И потом на сезон оно немножечко отошло, утихло. И я начала задавать вопросы, говорю: «Господь, почему? Ты же мне такие сны показывал, ты такие были разные духовные переживания, ты забирал. Почему это все остановилось? Ну, почему на время это все затихло?» Я думала: «Может, я там мало молюсь, там, или мало там еще что-то делаю, мало работаю для Бога». И пока Дух Святой мне просто не сказал тихонечко: Я не хочу прятать от тебя это. Оно лежит, оно ждет тебя. Но я хочу, чтобы твое сердце было достаточно зрелым, достаточно смиренным, потому что я не хочу дать тебе это слишком рано и потерять тебя, как я потерял других потенциальнейших, одарованнейших людей, которые не смогли вынести даже маленький груз моей славы. Они начали приписывать это все себе. Они начали больше, знаете, любоваться блеском своих талантов, блеском своих даров. И Господь их потерял. И поэтому Господь сказал, я лучше оттяну время, я лучше поработаю над твоим сердцем очень тщательно. Я выявлю оттуда даже самые маленькие тараканы. Но когда это придет, оно уже никогда не отойдет. Почему вы думаете, пробуждения вот эти вот краткосрочные, которые приходили, некоторые на пару месяцев, некоторые на пару лет, некоторые там чуть больше, но они почему-то отходили. Почему? Эцах. Мы пробуждение пришло и отошло. Пробили, мы наслаждаемся, но дальше мы не знаем, что с этим делать. Нет мудрости, нет зрелости, как распоряжаться наследием Бога в виде Его небесных ресурсов, в виде Его даров, талантов. То, что предназначено благословлять, поднимать другого человека, мы используем это для себя, чтобы соревноваться друг с другом. Посмотри, у меня снов больше, чем у тебя, а мои сны более пророческие, чем твои. А я молюсь больше, чем ты. А у меня слова умнее в молитве, чем у тебя. А посмотри, ко мне на энкаунтере больше очередь, чем у тебя. Знаете, иногда такими глупыми вещами люди соревнуются. И потом мы просим, Господь, доверь нам нацию. Господь, дай нам урожай. Все упирается в сердце, пробуждение уже ждет. Поэтому моя сегодня молитва, это Господь, дай нам зрелые сердца. С пробуждением не проблема. Оно взорваться может в любую секунду. Проблема в том, что когда мы согласимся работать вместе с Богом. И я хочу просто заметить несколько моментов. То, о чем говорил Иисус в Нагорной проповеди, просто коснуться пару моментов. Перед тем, как Он сказал, что чистые сердцем, они Бога узрят. И Он дал там несколько ключевых вещей, которые станут катализатором, которые станут главным ингредиентом в том, чтобы твои духовные глаза увидели и чтобы мы прогрессировали в Его познании. Чтобы с каждым разом, в то время, когда мы растем, когда мы где-то слушаемся Его, когда мы говорим, когда мы делаем то, что Он нам говорит делать, и не делаем то, что Он не говорит, тогда наши духовные границы расширяются, тогда наше зрение становится яснее. Тогда начинает все выравниваться, мы начинаем видеть чище, вещи духовные начинаются для нас становиться яснее, понятнее. И вот несколько ключевых моментов я хочу поделиться из Нагорной проповеди. Я буду читать из Passion Translation, и также у меня будет русский перевод, поэтому я буду сегодня из двух переводов с вами так лаврировать. Итак, давайте мы сейчас прочитаем из Passion. Мне очень нравится, как здесь объясняется. Оно помогло тоже меня видеть, просто по-новому понимать вещи по-новому. Итак, Матфея, 5 глава. Мы начнем с 3 стиха. Итак, дословный перевод Passion Translation. Иисус говорит: «О, какое богатство предложено тебе, если ты чувствуешь свою духовную нищету». Другими словами, голод. Если у тебя есть этот голод. Он говорит, если у тебя есть этот голод духовный, ты не представляешь, какие богатства ждут тебя. Поэтому я хочу немножечко коснуться эту тему голода. Почему это настолько важно? Вы знаете, уже находясь в христианстве уже не один год тоже и в служении, я знаю, что и те, которые уже продолжительное время в Боге, я думаю, вы тоже это заметили, что со временем приходит какая-то рутина. Да? Приходит просто момент рутины. Да, проходит вот эта первая эйфория, энкаунтера, ты пережил там освобождение, ты летаешь на крыльях, ты уже все, ты в церкви, ты в служении, ты при деле, ты служишь, ты молишься, ты постишься, провозглашаешь, пророчествуешь. Один год, два год, Три года, четыре. Это если пять кто-то протянет, это вообще чемпионы. Но а те, кто продолжает, продолжает, ты замечаешь, что ты уже больше это делаешь из привычки. Ты это уже, знаете, ты уже погружаешься в эту какую-то бытовуху, в какую-то суету. И да, ты продолжаешь ездить на молитвы, да, ты продолжаешь ездить на домашние группы. Но уже ушел этот первый голод туда выкопать. Ты не проводишь это время с Богом, как раньше, чтобы что-то свежее, что-то достать, чтобы свое что-то получить. Тебе уже просто хватает проповеди пастора или проповеди Билл Джонсона, да, или Майк Биккола, у каждого свои любимые проповедники, да. Мы просто включаем, и прежде, и так как мы раньше искали, копали, грызли, мы просто уже кушаем пережеванную кем-то пищу нам. Знаете, нам как птенчикам, нам просто уже это ложат в рот. И как я говорила немножко на молитве в пятницу, я разговаривала с некоторыми людьми, уже люди старшего возраста, и они мне рассказывали, знаете, о своих былых днях, слава, они рассказывали, да, вот было время, вот мы тоже с молодежью, мы свидетельствовали, мы евангелизировали, мы ездили на миссии, у нас были ночные молитвы. Там была такая слава, там были такие тоже проявления. Люди крестились языками. Мы всю ночь молились. И я сижу, и у меня вот этот невольный вопрос внутри. А что же случилось сейчас? Что произошло? Неужели у Бога есть возраст, где ты можешь просто уйти на пенсию, знаете, от поиска Его? И ты уже просто трясешь какими-то былыми, какими-то медалями. Ты просто становишься музейным экспонатом. Я говорю, Господь, я не хочу быть музейным экспонатом. Я не хочу, что когда мне будет 50 лет, я буду всем рассказывать, что происходило со мной в 20 лет, как мы ночами молились, как мы искали Бога, как мы Его переживали. Господь, я хочу в 60 искать Тебя. Я хочу в 65 собираться на ночные молитвы и искать Тебя всю ночь и просто идти в Твое присутствие. Знаете, очень грустно, как много людей, они начинают этот путь в славе, в жажде. И потом почему-то тебе кажется, что чем больше твой возраст, тем больше ответственности начинается перекладываться на молодежь. Вот они молодые, у них больше сил, вот пусть они и тянут все это пробуждение, а мы просто будем уже сидеть. И нас абсолютно, я не согласна с этим. Я не согласна, я просто, Господь, я до конца жизни, я хочу копать. И если я чувствую, что я где-то начинаю угасать, где-то начинает меня уже коптиться этот фитилек, Господь, просто потряси меня, если нужно, встряхни меня настолько сильно, чтобы я настолько проснулась, чтобы мне потом никогда засыпать не захотелось. Знаете, я с Богом такой завет заключила, Господь, если я буду засыпать, тряси меня, я тебе даю разрешение, тряси меня как хочешь, но не дай мне только заснуть, не дай мне уйти на пенсию из твоей славы. Поэтому самое первое, что Иисус адресовал, это голод, потому что голод – это ключ. Это ключ, который открывает глаза твоего сердца, который позволяет видеть тебе больше Его славы, который позволяет тебе видеть Его грань, которую другие не видят, получать те откровения, которые другие не получают. Смотрите, дальше, второй момент он говорит. Четвертый стих. Какая радость придет к тебе, когда ты ждешь Господа, потому что ты найдешь то, что ты ищешь. В нашем русском переводе говорится «блаженны плачущие», да, или «ибо они будут утешены». Но здесь говорится, что в еврейском переводе именно слово «плачущие» и «ожидающие» – это одни и те же слова. То есть, да, то есть плачущие, это же, да, я начала размышлять над этим, окей, Господь, при чем здесь плачущие и ожидающие? Почему они все это выразили одним словом? Потому что я раньше думала, я, честно сказать, я когда прочитала это место, я боялась христианства. Иисус, ты сказал, блаженны плачущие, значит, это наша жизнь будет такая, что мы будем постоянно от чего-то плакать. Я уже приготовилась для каких-то для траура, я приготовилась, что в мою будут жизнь такие испытания приходить, что я буду плакать, а потом радоваться. Но сначала я буду плакать, сначала мне будет очень плохо. Но без этого никуда. И мне нравится, что здесь настолько объяснено, что плачущие и ожидающие здесь, они использовали именно это слово. И я поняла, что имел Иисус в виду. Ничего в своей жизни не переживала, для меня нет наиболее тяжелого испытания, чем ждать Бога, чем ждать Его обещаний. За это время твое сердце проходит такую растяжку. Твое «я» проходит на такую смерть. Ты внутри не просто плачешь, ты стенаешь, ты орешь иногда в подушку. Кому-то это знакомо? Я, значит, одна, окей. Господь, ну где же? Ну ты же обещал, но ты же показывал. Но все идет наоборот, все почему-то идет вниз. Ты показал, что все будет идти вверх, но все почему-то идет вниз. Ну когда придет этот переломный момент? Я начинала просто молиться. Я начинала вспоминать все свои самые духовные харизматические молитвы, провозглашения, пророчества, там, знаете, верить, там, провозглашать там прорыв в своей жизни. Но ничего не менялось. А Бог просто продолжал меня давить вниз, 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 вниз и вниз. Да, с виду это не было видно, с виду все казалось нормально, но внутри я просто кричала, я хотела перемен. И в некоторых сферах своих я до сих пор хочу перемен. В некоторых сферах я до сих пор еще не вижу видимых перемен, но я знаю, что они идут, потому что Господь обещал. И некоторые эти перемены занимают, ох, как очень долгое время. И тут уже все стенает, и тут все кричит, и тебе кажется, что ты уже висишь на последнем волоске. Что я говорю, Господь, я не знаю, ты, наверное, меня переоцениваешь, ты силы мои переоценил. Я не выдержу столько вот этого просто вот ожидания, незнания, и когда тебе еще, знаете, просто тебя колбасит со всех сторон, тебе просто вот так вот тумаки дают. Я думаю, те люди, которые... в служении, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, особенно те, которые в молитве, может, инкаунтерские команды, пророческая команда, неважно, если вы стоите где-то на передовой, вам это будет очень знакомо, потому что дьявол, ох, как не любит те, которые стоят где-то на передовой, он их ненавидит просто, и поэтому он попытается сделать все возможное, чтобы именно твой момент ожидания сделать адом, чтобы ты только сдался, опустил руки, чтобы ты просто убрал свои луки с плуга, чтобы ты ему не мешал. Именно вот это испытание ожиданием. И здесь Иисус говорил, что какая радость придет к тебе, когда ты будешь ждать Бога. Потому что он, и здесь Он обещает, ты найдешь то, чего ты ищешь. Он здесь обещает. И также я хочу это подтвердить словом. Из Исаия 64 глава, 4 стих, еще одно Его обещание. Я прочитаю вам по-русски. Поэтому неважно, сколько это времени займет, заключи завет с Богом. Я буду ждать. Мертвой хваткой я буду ждать. Смотрите, он говорит, Исаия, 64 глава, 4 стих. С древних времен никто не слышал, никакое ухо не внимало, никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, действующего для тех, кто его ждет. Действующего для тех, кто его ждет. Если ты ждешь, он придет. Он обещал, он придет. Не сомневайся. Минимум 2 раза Библия об этом говорит. Хотя Библия об этом намного больше говорит. Опять же, это не значит, что мы теперь будем просто сидеть, смотреть телек и ждать, когда пророчество исполнится. Нет. Ты в это время, ты делаешь свое дело. Ты приходишь, ты молишься, ты провозглашаешь. Конечно, тебе будут со стороны говорить, ну сколько вы уже молитесь? Ну ничего же нету, да брось ты. Это то, что говорили до того, как эта церковь, как центр родился. 4 года ничего не происходило. Люди собирались в этом гараже, люди просто молились, молились, молились. Ничего не происходило. 4 года. Кто будет, знаете, группой не какой-то, не знаю, 5 человек собираться, 4 года просто молиться, никто их там не развлекал, не было группы прославления, не было никакие помазанники не приезжали, передачи не делали, просто тупо собирались, молились, уходили домой, собирались, молились, уходили домой, собирались, молились, уходили домой. И так 4 года. Мы не выдержали этот экзамен, этой церкви просто не было. Поэтому я хочу сказать спасибо еще раз, я хочу сказать спасибо пастырям, что они не сдались. Я не знаю, будут они слушать или нет, но я просто хочу сказать им спасибо, что они не сдались. Что вот так вот 4 года, что они просто, когда ничего не было, не было даже никакого просвета, не было даже малейшей доли присутствия того, что мы сейчас переживаем. Просто Бог, Господь дал обещание, молитесь, ждите, когда-то будет. Когда, мы не знаем. 20 лет, 30 лет, мы не знаем. Собираемся, молимся, ждем. Собираемся, молимся, ждем. Собираемся, молимся, ждем. Верим. И все. И Бог пришел. И ох, как Он пришел. И вы теперь все видите, как Господь пришел. И Он еще не закончил приходить. Он еще идет, идет, и идет. И Он еще больше с собой несет. И это еще больше нарастает. И я знаю, дальше еще больше идет, потому что Он обещал больше. Мы только в начале этого пути. Итак, поэтому Иисус обратил на это внимание, прежде чем вы действительно начнете больше видеть Меня, вам нужно научиться ждать. Во-первых, голодать. О, голод. Я также хочу немножечко этот голод, еще пару таких моментов. Являюсь мамой маленьких детей, двое деток. Я знаю, что это такое. Маме просто где-то уединиться с чашечкой кофе из Библии и просто полчасика хотя бы поискать Бога. Я знаю, что это такое. Поверьте, мамочки меня поймут. Это война не на жизнь, а на смерть. Это реальная война. И я знаю, эти моменты мне столько раз было. Ты сидишь... Наконец-то тишина, да, там 11 вечера, там, когда дети уже все угомонились, вроде по кроватям всех положил, тишина в доме, думаешь, ну сейчас достаю Библию, достаю свою чашечку там чая, пошла я искать Господа. И на первой же строчке голова так и упала. Думаешь, ну все, сегодня уже сил нету, сильно уставший, я завтра утречком с бодрячка встану пораньше, начну свой денечек, да, идешь в кровать. Ну, перед сном я пару лайков сейчас поставлю там кому-то, буквально там друзьям, а то ж, ну, надо же отметиться, что я их смотрю, а то обидятся же, да? Буквально пару лайков. Берешь телефончик, один лайк, второй, потом заметил, о, у этого новая сумочка, у этого новые туфельки, эти поехали куда-то отдыхать, о, а здесь новый рецептик промелькнул, нужно рецептик себе на стену сохранить, а что у них там еще есть, может, еще какие-то рецептики для семьи? И ты смотришь на часы полчаса, куда они пролетели? И сверхъестественно, это просто какая-то подстава. У тебя сна не в одном глазу. Ты на телефоне полчаса просидел, не заметил. И я себе наловила, Господь, что это просто как проклятие какое-то. Что это такое? И вы знаете, это просто как... И только опять берешь Библию, начинаешь читать, и опять голова просто падает на страницы от усталости. Потом ты опять вспоминаешь, что ты устал за весь день. И, ребята, это реальная война. Поэтому держите голод, я говорю, просто вырывайте его зубами. Не давайте рутине, повседневным вещам просто убить, просто отдалить от вас от Бога, потому что это самое первое. Как только потеряется это все, забудь о том, что Господь тебя действительно дальше, ты просто останешься, это будет твой потолок. Вот то, до чего ты сейчас дошел, это будет твоим потолком, пока ты не начнешь опять закрываться, искать Его, идти в Его присутствие, и Он не будет менять призму твоего понимания и видения Его. Да, поэтому я знаю, поверьте, я знаю. Поэтому вырывайте этот голод, вырывайте, не давайте, любыми путями. Пусть лучше друзья обидятся, но телефон просто выключаем и идем читаем, и идем в Его присутствие. Так, следующий момент, который Иисус сказал. Пятая глава, пятый стих. Какое благословение придет к тебе, когда здесь написано именно вот эта вот мягкость живет в тебе, потому что вы будете наследовать землю. Я знаю, что в русском переводе написано блаженны кроткие, да, ибо, извиняюсь, арамейское слово в этом смысле кроткий – это мягкий и податливый. То есть ты не просто смиренный, да, но ты именно податливый, ты позволяешь Богу лепить из тебя то, что Он захочет. То есть ты flexible, ты мягкий, Он тебя, то есть ты не закостенелый, не закаменелый. И поэтому Иисус говорит, это еще одно очень важное качество зрелости сердца. Какое благословение придет к тебе, когда ты станешь вот этим податливым, способным меняться, потому что ты будешь наследовать землю. Знаете, это тоже одно из очень нелегких таких качеств, потому что мне это дается иногда, знаете, большой кровью, потому что я имею в виду в духовном смысле, меня никто не сбивает. Да, это дается очень тяжело, потому что Господь знает, как сделать тебя мягким, кротким, податливым, Он знает, как изменить твое сердце, как выработать в нем определенные качества и как, наоборот, убрать ненужные вещи. Особенно, я думаю, поймут меня семейные пары, потому что Интересно, что когда мы, да, встречаемся с человеком, неважно, это девушка, парень, думаешь, ну почему, когда я встречался, я этих вещей не видел в нем? Где были мои глаза? И иногда, наверное, были такие моменты, я бы, наверное, уже 10 раз подумал бы, если бы меня вернуть время. Но Господь, знаете, Он настолько уникальный, когда действительно ты это делаешь с молитвой, когда ты, ну, молишься о своем супруге или супруге, Господь воссоединяет, и потом Он начинает открывать вещи тебе о супруге или супруге. И ты понимаешь, что это самое было, как в моей жизни. Я обнаружила в моем муже некоторые вещи, которые я больше всего терпеть в жизни не могла, и именно эти две вещи в нем были. Я любила в нем все. Все меня устраивало. Он золотой человек по всем параметрам, потому что я тоже не подарок. Но вот эти две вещи, ох, как они меня долго терзали. Как я не могла, сколько у нас было ссор, сколько у нас из-за этого было терок. Потому что я пыталась эти вещи выковырнуть из него, я пыталась в нем поменять. Я пыталась ему показать, что мне это не нравится, меняй, потому что меня это раздражает. Я не могла с этим смиряться просто. И вы знаете, проблема, она не менялась. Чем больше я об этом ему говорила, тем больше у нас проблем было в доме, тем больше у нас просто было ссор. И потом мне Дух Святой начал учить меня. Я тебе дал его именно таким, потому что именно вот эти две вредные кнопки, они способны изменить твое сердце. Мне нужно убрать тараканов из твоего сердца. Именно этими двумя кнопками, на которые он постоянно давит. У кого-то это разные вещи, да? У кого-то там носок какой-то, да, брошенный возле дивана, у кого-то там крошки там где-то, да, на столе. Ну вот все, ну вот это вот только заходишь, да, в залу у кого-то, и только ты видишь этот носок, и все, в тебе просто лев внутри просыпается, и вся твоя духовность, и ты, сколько у меня так было, приезжаешь после молитвы, такой в пятницу, знаете, такой духовный, намоленный, знаешь, ну реально ты в облаке, и тут эта вещь, и все, и ты как будто это облако слетает с тебя за минуту, и тут из тебя какой-то демон просто вылазит, знаете. Я говорю, Господь, прости меня, пожалуйста. Я пыталась ему, да когда же ты уже... И я просто поняла, Господь учил меня. Не проблема не в нем. Проблема была во мне. Мне нужно было просто закрыть свой рот, поднять этот носок и бросить его в стирку, знаете, а не тыкать вот постоянно. Знаете, проблема была в мне. И когда я начала это делать, вы знаете, у нас в семье начал приходить больше мир и покой. Проблема была во мне. Я тебя хочу поменять. Я хочу тебе сделать более мягкой. Я тебя хочу сделать подарок. Да, я ему специально дал вот это качество, чтобы он эту кнопку в тебе настолько расковырял, пока бы ты сама бы со мной не разобралась бы и не научилась терпеть его и принимать именно таким, какой он есть. Поэтому именно об этом Иисус и говорит, что блаженны, именно кроткие, которые способны меняться, способны... такие податливые, потому что не случайно в твоей жизни появляются определенные люди. Не случайно, может, на работе ты работаешь с каким-то работником, который клюет тебя постоянно, достает тебя. Тех пор будет в твоей жизни, пока ты не научишься просто не реагировать его, а просто принимать его таким, какой он есть. Любить его такой, какой он есть. И этот человек будет клевать тебя столько лет, сколько ты будешь реагировать на это. Я говорю, Господь, спасибо. И опять, и тут я себя... как я этот пример с носком, и тут я молюсь о глубинах, тут я молюсь о нациях. Господь, ты сказал в Библии, дай нам нации, не нацию, а нации. Поэтому мы просим у тебя нации, мы просим урожай. И тут у меня крыша срывает, и скажется, какого-то носка у меня просто рвет крышу. И Господь говорит, и ты у меня сейчас просишь нации. Но ты не можешь, знаете, совладать с каким-то брошенным носком. И я начала смотреть, говорю, Господь, действительно... О каких нациях я сейчас могу говорить? О каком урожае, если... Говорю, Господь, меняй, вот я, пожалуйста, выдавливай, разрезай меня, оперируй меня, делай все, что хочешь. Но измени меня, пожалуйста. Поэтому прежде чем Иисус, Он допустил учеников именно до того, как Иисус показался им на горе Преображения, да, до того, как Он сделал это чудо в лодке, где Он усмирял, где Он ходил по воде. Сначала Иисус говорит, вот, царство, вот, это начинается отсюда все. Ваше царство начинается отсюда. Сердце, любовь, терпение, голод по мне. И тут еще Он дальше говорит. Я не хочу вам перечитывать всю Нагорную проповедь, но вот эти несколько моментов, они настолько зацепили меня, они настолько зарыли, Господь, я буду, меняй меня, меняй, и просто я хочу видеть тебя больше, какой бы ценой мне это ни стало. Да, еще один момент, что также в 9 стихе, в стихе он говорит, что вы благословлены, если вы миротворцы, да, если вы делаете мир. Вас будут узнавать, что вы настоящий ребенок Бога. Заметьте, он не сказал, что вас будут узнавать, потому сколько легионов демонов вы выгнали, или сколько больных вы исцелили, или сколько воскрешенных через тебя поднялось. Миротворец ли ты? Там, где ты находишься, везде происходит какая-то драма? Или ты, наоборот, всех пытаешься помирить? Или, наоборот, где какой-то конфликт, ты просто уходишь от конфликта? Ты не высказываешься в свою защиту, ты даешь Богу высказаться. Из этих маленьких мелочей выстраивается твое сердце. Из этих маленьких мелочей Господь тебя начинает вести дальше. Знаете, еще хочу такой момент сказать. Тоже из того, что Господь меня учил, был когда-то момент, что Господь сказал, у меня пришло очень сильное побуждение, я знаю, что это был Бог. Один раз молиться за одного больного, тяжело больного человека. Просто слепо доверять и молиться. И я говорю, да, Господь, буду делать. И тогда, знаете, Дух Святой внутри, он тихонько спросил, а если результат не будет таким, каким ты ожидаешь, ты все равно пойдешь, ты будешь за него молиться? Я говорю, Господь, но, конечно, все же будут на меня потом, знаете, говорить, она молилась и не получилось. Я говорю, да, Господь. И потом я просто сидела и размышляла, я говорю, да, Господь, потому что я иду это дело для Тебя. И насчет вот этой неотступности, да, насчет вот этого вот ожидания, хочу немножко момент вернуться, что если ты молишься за человека, он не исцеляется, если ты молишься, а не получается, сколько разов тебе хватит, чтобы перестать это делать? Это тоже Господь смотрит очень сильно на это качество. Знаете, ты будешь все равно продолжать и идти делать. За одного с инвалидной коляски помолился, он не встал. Особенно, если тебя эта тема очень сильно, знаете, волнует, потому что у некоторых людей, когда они видят больных людей, у них что-то внутри начинает подниматься, просто какой-то приходит ревность какая-то, чтобы этот человек поднялся. Значит, Господь тебя призывает для этого. Если ты видишь, что в церкви, допустим, какой-то, неважно, куда-то ты ходишь, да, недостаточно или чудес, или недостаточно освобождений, и ты жаждешь этого, ты ревнуешь по этому. Начинай, иди молиться за освобождение, за беса не выйдет. Что ты будешь делать? Ты остановишься и перестанешь это делать только потому, что пару раз не получилось, или ты будешь просто продолжать и двигаться, пока наконец-то один не поднимется из инвалидной коляски, пока наконец-то из кого-то демон полностью не выйдет, и он не освободится. Сколько раза хватит, чтобы ты остановился и сказал... Раз сделал, два сделал, три сделал, не получилось, все. Пусть кто-то другой делает. И опять. И мы упираемся опять в наш потолок, когда Господь хотел повести дальше. Когда Господь хотел тебя вести дальше. Если бы ты только был неотступным, если бы ты только смог дождаться наконец-то этого момента, а вдруг 51-й человек с инвалидной коляски бы поднялся бы. И с этого пришел прорыв в твое служение исцеления. Поэтому я заключила с Богом завет, говорю, Господь, я... буду делать, неважно. Исцелиться, не исцелиться, поднимется, не поднимется. Я буду это делать, потому что ты сказал это делать. Знаете, иногда Бог приходит в таких ситуациях, экзамены приходят в таких ситуациях, ты никогда не подумаешь, что это Бог. И не всегда будет результатом таким, каким ты его ожидаешь видеть. Просто Бог сказал делать, твое дело послушание делать, и все. Результат за Богом. Поэтому моя тема способные видеть Бога. Я верю, что Господь поднимает сейчас абсолютно новое поколение, поколение сверхъестественного, где мы будем видеть Бога, где наше, знаете, наше понятие о Нем будет полностью изменяться, наше понимание Его будет полностью меняться. Если даже сейчас посмотреть, как я понимала Бога 5 лет назад, 10 лет назад, оно уже совсем другое. Господь уже начинает менять, перестраивать, готовить его для грядущей славы, для грядущего движения, которое идет. Нам необходимо работать вместе с Ним. Или же мы останемся опять тем поколением, которое не поняло, не приняло, осталось и пропустило. А Господь поднял других. Поэтому если мы не будем работать вместе с Ним, если мы не будем прогрессировать, если мы, особенно над зрелостью сердца, если мы не будем работать, мы останемся у обочины и смотреть, как следующее поколение будет забирать то, от чего мы сами отказались. Поэтому давайте мы поднимемся сейчас. Я не хочу вас долго задерживать, но я хочу благословить вас. И я также буду, давайте будем просить, чтобы нашего Отца, чтобы Он чтобы поднялась зрелость среди нас, чтобы пришла зрелость видеть Его. Неважно, в каких это проявлениях это будет, если это сверхъестественные трансы, видения, сверхъестественные сны, мы это все принимаем. Мы абсолютно в это верим. Но нужно начинать откуда-то, нужно начинать с маленького. Нужно уже начинать слышать Его голос, искать Его. Уже с маленьких ситуаций, которые находятся уже вокруг тебя. Бог везде. Бог везде. Он на твоей работе. Он у тебя дома. Он у тебя в колледже. Он в магазине, куда ты идешь. Он в кофешапе, где ты встречаешься. Бог везде. Он везде. Просто, Отец, открой наши глаза и научи нас видеть Тебя. Очищай наши сердца, сделай их чистыми, чтобы ничто не помешало нам видеть Тебя. Чтобы ничто не загрязнило этот фокус, не загрязнило эти чистые линзы. Чтобы упала эта штора, чтобы упала это покрывало. Все, что разделяет наше чистое понимание. Пусть уйдет всякое загрязнение из нашего сердца. Также Иисус очень много говорил о праведности. Отец, мы понимаем, что сами мы не можем быть праведными, мы не можем сами быть святыми. Это Твой дар нам через Иисуса Христа. Отец, это Твой дар через Иисуса Христа. И только общаясь с Иисусом, только находясь в Его присутствии, мы становимся чистыми, праведными и святыми. Наше дело – это преследовать святость. Наше дело – это искать праведность. Наше дело – это преследовать всем своим сердцем. Даже если делами ты еще ошибаешься, даже если в делах где-то что-то еще выскакивает, но твое сердце твоих желаний. Он видит намного глубже твоих дел. Он видит глубину тебя. К чему ты стремишься, чего ты жаждешь. Поэтому фарисеи, они не способны видеть были эти, они просто видели дела. Также и их дела с виду были правильны. С виду их делам нельзя было придраться, но внутри они были полны червей, полны мертвых костей, полны нечистот, всяких нечистот. Потому что они отказались от Мессии. Они решили сами искать справедливость. Они сами решили искать правосудие. Не позволив Богу очистить их сознание. Не позволив Иисусу принести в исцеление в их сознание. Поэтому без Иисуса мы не можем быть святыми. Без Иисуса мы не знаем, что настоящее правосудие. Без Иисуса мы не знаем, что настоящая милость. Только с Тобой, Иисус. Только Ты открываешь глаза нашего сердца. Только Ты учишь нас видеть Тебя, ощущать Тебя, слышать Тебя, переживать Тебя на любом месте. Это может быть абсолютно везде. В спонтанных, неожиданных местах. Тебе не нужно быть на конференции под руками какого-то помазанника, чтобы пережить сверхъестественное присутствие Бога. Это может быть дома у тебя на диване. Это может быть в парке на траве. Это может быть на берегу залива, где-то только ты один и он. О, Отец, спасибо тебе за то, что ты меняешь нас. Я верю, что приходит зрелость. Я верю, что поднимается поколение, которому ты доверишь движение Бога, чудеса, знамения, славу, и это уже не отойдет. Это будет пребывать, это будет пребывать, оно будет жить в том месте, где находятся твои дети. Это уже не отнимется. Пробуждение, которое идет, оно уже не будет забрано или отнято. Оно не будет уже остывать. Потому что люди будут зрелыми. Они будут знать, что с этим делать. Они будут работать над своим сердцем. Они никогда не присвоят себе эти дары или таланты. Они будут ходить в мантии смирения. В мантии смирения. В мантии смирения. И они будут говорить: меньше меня и больше тебя, Иисус. Меньше меня и больше тебя. Меньше меня и больше тебя. Это будет девиз их жизни. Меньше меня и больше тебя, Иисус. Спасибо тебе, любимый. Спасибо за этот новый сезон. Поэтому каждый раз, когда мы начинаем молиться о новом сезоне, и Бог показывает вещи нового сезона, Он опять нас возвращает в сердце, опять возвращает нас в сердце, в качество сердца. Он опять возвращает туда. Он опять напоминает. Если мы будем стараться достигать чудес и знамений без Него, без Его присутствия, без чистоты, мы упремся в наш потолок. Мы упремся в наш потолок. И Бог найдет податливых, те, которые согласятся проходить процессы, те, которые согласятся работать с Ним, которые отдадут Ему свои эмоции, свои характеры, которые наступят на свое «я» и скажут: «Это не стоит этого». Доказывать свою правоту, отстаивать кому-то свою правоту и потерять тебя. Это не стоит того. Выглядеть в чьих-то глазах правильным, в чьих-то глазах правым, но потерять наследие, потерять глубину тебя, Отец. Это не стоит того.